Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Я рад вновь приветствовать вас на уроке по истории поместных церквей в «Школе православия». Сегодня у нас пятая встреча, и сегодняшняя наша встреча проходит в прямом эфире. Мы делаем это для того, потому что в предыдущий раз, на предыдущих занятиях мы завершили блок материала, блок тем, посвященных вводным нашим занятиям, на которых, я напомню, мы рассмотрели ключевые понятия нашего курса «Церковная автокефалия», «Церковная автономия», остановились на этапах развития поместных православных церквей. А сегодня мы начинаем новую тему и открываем изучение отдельных поместных церквей Константинопольской православной церковью. Поэтому по ходу передачи вы можете, дорогие друзья, звонить и задавать вопросы как по новой теме сегодняшней, так и по предыдущим темам, если что-то, может быть, осталось непонятным, сложным для вас, и я постараюсь на ваши вопросы ответить. Наш телефон прямого эфира 217-93-37. 217-93-37. И в течение этого получаса я жду от вас звонков. Итак, сегодня мы, я повторяю, переходим к изучению отдельных поместных церквей, по сути, к главному блоку нашего курса. И откроем мы этот блок изучением истории Константинопольской церкви. Она находится на первом месте в диптихе, в церковном списке. И сегодня мы рассмотрим процесс складывания Константинопольской церкви и ее развитие в эпоху Вселенских соборов, то есть до конца VIII столетия. Константинопольская православная церковь или Константинопольский патриархат, окормляющий сегодня православных греков, живущих в самых различных уголках мира, Европе, Азии, Северной и Южной Америке и даже Австралии, ведет свое начало от древних и величественных страниц человеческой истории, от Римской империи, от ее императоров, о которых столько написано и столько известно. Истоки формирования Константинопольской церкви уходят в далекую Византию, в греческий мир, от которого в конце X века Киевская Русь восприняла православную веру и церковную организацию. Константинопольскую кафедру, находящуюся сегодня в турецком городе Стамбуле, раскинувшемся по берегам Босфора, возглавляли в свое время апостол Стахий, упоминаемый в послании апостола Павла к римлянам. Именно апостол Стахий считается основателем в 38 году здесь христианской общины. Также константинопольскими предстоятелями были Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и множество других известных нам святых отцов. Особенностью исторического пути Константинопольского патриархата, равно как и церковная жизнь Византии, этого уникального, неповторимого и ушедшего в историческое прошлое государства, в целом неотделимо от истории политической. Причиной этому послужили особые черты византийской государственности, которая вобрала в себя как греческие, так и римские начала. Византия представляла собой уникальный сплав двух великих цивилизаций, двух замечательных культур. Давайте попробуем назвать хотя бы некоторые черты греческой и римской культуры, которая вобрала, впитала в себя Византия и ее народ. От греческих основ Византия унаследовала такие черты, как идею неограниченной царской власти, обожествление власти императора, басилевса по-гречески, а также пышный двор и культ правителя. И, конечно же, жители Византии, греки, были носителями греческого языка и самосознания. Римское влияние, в свою очередь, выразилось в том, что Византия воплотила тезис вечной империи, особенно после падения западной части римского государства в 476 году. Что это означает? Это означает то, что греки-византийцы стали понимать свою страну как продолжательницу и носительницу духа великого, несокрушимого и вечного Рима. Ведь жители Византии, несмотря на то, что, так сказать, по национальности были греками, тем не менее они называли себя сами ромеями, то есть римлянами, а свое государство они называли Романией. А термин «Византия» был введен впервые лишь в 1562 году немецкими историками, и при жизни этого государства само название «Византия» не употреблялось. Более того, мы можем сказать, что Византия стала ощущать себя как центр Айкумены. Айкумена — это греческое слово и в переводе означает «вселенная». Иначе говоря, Византия чувствовала себя центром всего христианского, цивилизованного и культурного мира. Отсюда другое название Константинопольского патриархата – «Вселенский патриархат». Поэтому и константинопольский предстоятель вплоть до сегодняшнего дня носит титул «Вселенского патриарха». Наконец, типично византийской чертой стала идея симфонии. Идея симфонии Византии – это идея православной империи, которая означает гармоничное слияние церкви и государства. Император носил сан иподьякона и формально считался главой церкви. Патриарх был фактическим главой церкви, и он был также одной из главных фигур в политической жизни страны. Итак, мы с вами видим, что церковная и политическая сферы в Византии были взаимосвязаны между собой. И действительно, в византийской истории иногда очень сложно отделить церковную деятельность от политической. Далее мы с вами скажем об этом подробнее. А теперь поговорим об истории Константинополя. Судьба этого города, города, находящегося на стыке двух частей света, Европы и Азии, Запада и Востока. История его достаточно интересна. Ведь этот город был и остается перекрестком мира и эпох, местом встречи различных народов, как говорили о нем современники. На нашей планете немного городов, история которых насчитывает более 25 веков. И вот Константинополь — именно такой город. Первое поселение на мысу, омываемом водами пролива Босфор и Пропонтиды. Пропонтидой в древности называлось Мраморное море. Так вот, первые поселения возникли в 7-6 веках до Рождества Христова. Здесь и возник город Византий. Первоначально это была греческая колония, которая затем превратится в будущую столицу империи. Традиционно датой основания Византия считается 660 год до Рождества Христова. Эта дата указывается в хронике византийского писателя Евсевия. Византий еще в дохристианскую эпоху занимал крайне выгодное географическое положение. Он вырос на одной из важнейших артерий античного мира и превратился в крупнейший транзитный пункт – морской порт, через который шел товарооборот по линии Запад-Восток, ну или иначе Европа-Азия. Портовые пошлины стали одним из источников благосостояния Византия. Христианская эпоха открыла новую эру в истории этого города. Ему было суждено превратиться в центр цивилизации, в центр христианской вселенной, Айкумены. В 330 году император Константин Великий, пытаясь дистанцироваться, обособиться от Рима с его непрерывными усобицами за императорский трон и нестабильной политической обстановкой, основал на месте Византия новую столицу. Строительство было начато в 324 году, а уже 11 мая 330 года состоялась торжественная церемония провозглашения новой столицы римлян. По примеру Рима, построенному, как известно, на семи холмах, Константинополь раскинулся также на обширной территории семи холмов Босфорского мыса. Новый политический центр империи получил название Константинополя, то есть города Константина. Константин перенес сюда не только правительственную администрацию из Рима, но и основал епископскую кафедру, и в городе началось возведение первых христианских храмов. Население Константинополя росло достаточно быстро, и к концу IV века оно достигло 100 тысяч человек. Главная улица Константинополя называлась Меса, или Средняя улица. Эта вымощенная каменными плитами широкая магистраль пересекала почти весь город с запада на восток. Огромное пространство в юго-восточной части города занимал Большой императорский дворец. Его сооружение началось в годы правления Константина Великого. Роскошь личной императорской резиденции производила просто ошеломляющее впечатление. Анфилада залов являла собой настоящую сокровищницу, в которой было собрано множество произведений искусства из мрамора и драгоценных камней, золота и серебра. В главном зале дворца Магнавра, где устраивались приемы иностранных гостей и послов, находился золотой трон, перед которым лежали два льва из золота. За троном высилось искусно сделанное, также из золота, дерево, на ветвях которого сидели золотые птицы. Император входил в этот зал под звуки музыки. Его одежды были усыпаны драгоценностями. Когда гости императора входили в тронный зал, львы поднимались и начинали рычать, а птицы взмахивали крыльями. И пока гости или послы лежали распростершись ниц, император вместе с троном неожиданно возносился вверх и вскоре вновь появлялся перед изумленными иноземцами, облаченный в новые роскошные одежды. Конечно, все эти чудеса были делом рук искусных мастеров, которые сохранили античный секрет автоматов, приводившихся в движение с помощью воды. Вот таким поистине сказочным был облик Константинополя. А создание Константинопольской церкви, так же, как и основание города, относится к 330 году. Вскоре в Константинополь были перенесены мощи святого апостола Андрея, ставшего небесным покровителем новой столицы. Мы видим, что Константинопольская кафедра не являлась апостольской кафедрой. Появилась она 3 века спустя после Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской церквей. Тем не менее, столичное положение Константинополя позволило ей за очень короткий срок занять лидирующее положение среди других кафедр Средиземноморья. И вот уже на Втором Вселенском соборе в 381 году за епископом Константинополя, как за епископом Нового Рима, новой столицы, было закреплено 2-е место по чести после римской кафедры. Да и, кстати сказать, сам Второй Вселенский собор происходил в Константинополе. А титул патриарха впервые архиепископ Константинополя получает уже в конце IV века. Высшим руководящим и судебным учреждением патриархата был синод, председателем которого был патриарх. За сравнительно короткое время при дворе Константинопольского патриарха создается аппарат церковного управления, главных должностных лиц в котором было свыше 40. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что встреча наша сегодня происходит в прямом эфире, и по ходу нашей передачи вы можете звонить нам по телефону 217-93-37 и задавать свои вопросы как по сегодняшней теме, так и по предыдущим. Я постараюсь ответить на все интересующие вас моменты. Итак, вот мы познакомились с вами с начальными страницами в истории этой древней православной церкви Константинопольской. А вообще первые 5 веков бытия Константинопольской кафедры совпадают с эпохой Вселенских соборов. Первый Вселенский собор произошел в 325 году, за 5 лет до основания Константинополя еще, а последний собор Вселенский в 787 году. И вот за эти 5 столетий были сформулированы практически все аспекты церковной жизни. Вероучительный прежде всего, канонический, ну и многие другие. На Вселенских соборах были окончательно сформулированы догматы о Пресвятой Троице, о природе и воле Христа Спасителя, о почитании икон. Из 7 Вселенских соборов 3 собора, 2 381 года, 5 553 и 6 680 681 годов происходили в Константинополе. Из этого следует, что Константинопольская кафедра занимала ведущее место в складывании христианской догматики и церковной жизни. Давайте остановимся кратко на деятельности Вселенских соборов, чтобы проследить через них историю кафедры Константинопольской. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Извините, пожалуйста.
Да-да.
Может быть, мой вопрос на опережение. Скажите, а вот в дальнейшем вот сейчас могут быть у нас Вселенские соборы? Или вот то, что было, это уже исчерпало и объяснило всю полноту православной веры?
Хорошо, спасибо вам за вопрос. Действительно, это интересно. Да, со времен Вселенских соборов, которые признает именно Православная Церковь, прошло 13 столетий. Вот последний был создан в конце 8 века. Что касается современной практики созыва Вселенских соборов, то здесь дело осложняется тем, что раньше Церковь Христианская была едина, не было православия и католичества, христианский мир был един. И Вселенские соборы охватывают именно эту эпоху. После 1054 года мир христианский, ну, скажем так, разделился на католический, православный, потом еще протестантские церкви прибавились. Поэтому это, конечно, осложняет вот такие общехристианские встречи. Поэтому, наверное, такого общехристианского Вселенского собора, об этом, наверное, речи, ну, не просто быть не может, а в ближайшем будущем, наверное, это невозможно. И в основном это сводится к экуменическим таким проблемам, к движению за объединение христианских церквей. Ну, а вот что касается объединения всеправославного мира, то в 60-е годы, вот лет 40 назад, была практика созыва всеправославных совещаний. Но это, как вы понимаете, не Вселенские соборы, а объединение иерархов только православного мира. И эти всеправославные совещания созывались, кстати сказать, по инициативе также вот Константинопольского патриархата. Ну, а теперь я продолжу вот говорить о характеристике Вселенских соборов, которые произошли еще тогда, в первом тысячелетии христианской эры. Первый Вселенский собор, состоявшийся в 325 году в городе Никея, был посвящен проблеме арианства. Это учение еще с начала IV века охватило территорию Малой Азии, Палестины, Сирии, даже Северной Африки, Александрии, и вот вся эта территория была вовлечена в поле борьбы ариан и их противников. Не останавливаясь на сущности арианства, скажем только, что Первый Вселенский собор арианство осудил и подтвердил догмат о единосущности Бога Сына, Богу Отцу. Но вслед за этим соперничество между еретиками и христианами, принявшими никейский символ веры, развернулось с новой силой. И для этого понадобился созыв Второго Вселенского собора в 381 году в Константинополе под председательством патриарха Антиохийского Милетия, а затем председательство на этом соборе возглавил архиепископ Константинопольский Григорий Богослов. Этот собор еще раз подтвердил осуждение арианского учения и всех других лжеучений, возникавших вследствие распространения арианства. И этот собор принял вторую часть символа веры, говорящим о сущности Святого Духа. Выработкой догмата о Пресвятой Троице завершился первый период богословских споров. Что касается последующих 3 веков, то они были связаны напрямую с напряженной христологической полемикой. А именно, на Третьем Вселенском соборе, состоявшемся в городе Ефесе в 431 году произошло осуждение учения константинопольского патриарха Нестория, отвергавшего божественную и признававшего за Христом только человеческую природу, и был закреплен догмат церкви о воплощении Сына Божия. Четвертый Вселенский собор 451 года, произошедший в предместье Константинополя, местечке Халкидоне, под председательством константинопольского патриарха Анатолия, осудил монофизитскую ересь, монофизитское учение архимандрита Евтихия, выработав догмат об идеальном сочетании в Христе Спасителе двух природ – божественной и человеческой. 28-е правило этого собора окончательно утвердило первенство Константинополя на Востоке. В частности, Константинопольская кафедра была уравнена в правах с Римом, а также были установлены границы патриархата, включавшего всю территорию Восточной Римской империи, за исключением Сирии, Месопотамии, Палестины и Северной Африки. Заседания 5 и 6 Вселенских соборов состоялись, как мы уже сказали, также в самом Константинополе. 5-й Вселенский собор, не провозгласив никаких новых догматов, торжественно повторил осуждение Нестория и Евтихия. А 6-й Вселенский собор осудил монофилитское учение, которое возникло в 40-е годы 7 века, и тем самым была ознаменована новая победа православия и, скажем так, завершающий шаг вот в трехвековых христологических спорах. Шестой Вселенский собор 680-681 годов анафематствовал среди прочих четырех константинопольских патриархов – Сергия, Павла, Пирра и Тимофея, приверженцев монофилитского учения. В 8 и 9 столетиях Византия, а соответственно и все духовенство патриархата, оказалось вовлеченной в новую смуту, иконоборческое движение. Константинопольскому патриарху Герману пришлось особым посланием защищать правду иконопочитания. Но византийский император Лев III Исавр открыто встал на путь иконоборцев и стал издавать указы против икон. Гонение на иконопочитателей по всей Византии продолжалось и при сыне Льва, императоре Константине Капрониме. На 7-м Вселенском соборе, состоявшемся в 787 году в городе Никея, произошло осуждение иконоборчества и был сформулирован догмат об иконопочитании. Но само это движение не успокоилось и еще на протяжении более чем полувека продолжало будоражить умы людей. С 813 года на византийском престоле вновь оказались императоры-иконоборцы, а православные богословы оказались в тюрьме или ссылке. Лишь в 843 году при императрице Феодоре произошло окончательное восстановление иконопочитания. Торжественный праздник по поводу этого восстановления был приурочен к первому воскресенью Великого Поста и впервые праздновался 11 марта 843 года. Был составлен специальный церковный чин, синодик, который содержал воспоминания о всех провозглашенных Вселенскими соборами истинах веры. С того времени в первое воскресенье Великого Поста каждого года празднуется торжество православия в память о восстановлении иконопочитания и утверждении других православных догматов. Чин недели православия заканчивается молитвой о покаянии и обращении тех, кто пребывает сегодня во тьме и ожесточении, вне церкви и вне Бога. В заключение сегодняшней нашей встречи мы отметим, что в период Вселенских соборов сформировалось и нравственно-аскетическое учение церкви. Решающую роль в этом сыграло монашество, зародившееся в этот период. На развитие монашества в Византии и даже за пределами Константинопольского патриархата оказал большое влияние студийский монастырь. Он также имел решающее значение в борьбе с иконоборчеством. Итак, дорогие друзья, сегодня в прямом эфире мы рассмотрели первый сложный и большой период в истории Константинопольского патриархата. В эпоху Вселенских соборов произошло становление церковно-административной структуры и формирование отношений церкви и государства, завершившееся достижением Византийской симфонии. Ну а на этом наше занятие сегодня подходит к концу. Я благодарю вас за внимание и за звонок. До встречи на следующей неделе. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.